Мы начали заниматься расстройствами эмоций. И сейчас, наверное, для того, чтобы в вашей памяти освежить тот материал, я кое-что повторю кратко. И затем мы продолжим заниматься расстройствами эмоций. Вот сначала то, что мы уже в прошлый раз обговорили, но какие-то основные пункты в этом я должен подчеркнуть еще раз. Мы начали разговор об эмоциях с положения Леонтьевского о том, что эмоции связаны со сферой потребностей и с личностным смыслом. Да? И я вам привел две формулировки Леонтьева. Эмоции сигнализируют о личностном смысле. И эмоции отражают адекватность или неадекватность деятельности, побуждающим ее мотивом, то есть о предмеченном потребности. Да? Вот. И дальше, после этого, мы подробно разобрали основные способы регуляции эмоциональных состояний. Я вам рисовал схемку, которую я сейчас нарисую снова. Кружками я обозначал предметы потребностей или опредмеченные потребности, да? И расходящимися линиями я обозначал диапазон возможностей удовлетворения данных потребностей. Дело в том, что у нас никогда не бывает только одной потребности, да, которую нужно сейчас удовлетворять. Какая-то более актуальна, какая-то менее актуальна. Я хочу сейчас и того, и другого, и третьего. Чего-то хочу больше, чего-то хочу меньше. Я окружен предметами, которые могут стать предметами, удовлетворяющими те или иные мои потребности. Поэтому таких предметов, на самом деле, можно было бы нарисовать много. Я ограничился двумя, чтобы показать, что наша деятельность всегда полимотивирована, она всегда связана с разными мотивами, так или иначе. Да? Какой-то более актуален, какой-то нет. Мотив – это тот предмет, в котором нашла себя потребность. Да? Вот. И мы никогда не находимся в ситуации вот, контакта только с каким-то одним предметом, да? В ситуации контакта только с предметом, который может, единственным предметом, который может удовлетворить единственную нашу актуальную потребность. Да? Вот. Мы окружены разными предметами, и в этих разных предметах может находить себя одна потребность, либо в том, либо в другом, или разные потребности. Вот так. Или один и тот же предмет может по-разному удовлетворить разные потребности. Да? Я здесь не обращаю внимания, вы совершенно правильно заметили, на проблему иерархии потребностей. Я только подчеркиваю, что какая-то потребность может быть более актуальна, а какая-то нет. Вот. Проблему иерархии я здесь действительно не затрагиваю. Но ну, скажем так, мы бы выстроили как слоеный пирог систему предметности, да, и соответствующую системе потребностей, да, выделили бы там разные уровни. И мы бы тогда говорили, что действительно мы в ходе нашей деятельности, удовлетворяя одни потребности, при этом имеем в виду какие-то другие и так далее. Я, когда привожу эту схему, я всегда оговариваюсь, это упрощенная схема. Это упрощенная схема, которая позволяет нам решать определенную проблему сейчас. А именно описать достаточно просто основные способы регуляции потребностей, способы регуляции эмоциональных состояний, исходя из того, может или не может быть удовлетворена та или иная потребность. Только и всего. То есть у нас стоит достаточно простая, перед нами стоит достаточно простая задача сейчас. Вот. А к проблеме иерархии я просто не подхожу, исходя из каких-то методических соображений. Сейчас мне это не важно. Вот так. И мы разобрали три основных способа регуляции эмоциональных состояний, которые мы можем попытаться представить, обращаясь к нашей этой схеме. А именно, самый первый способ, допустим, это изменение диапазона возможностей. Да? Что это означает? Мы можем расширить диапазон возможностей удовлетворения какой-то одной потребности, да, за счет чего-то другого. Я вам говорил, что я могу одни и те же деньги, и одну и ту же сумму денег потратить либо на одно, либо на другое, да, и тем самым удовлетворить либо одну потребность, либо другую. И я подчеркиваю, что наши возможности не безграничны. Наши возможности не безграничны, и мы, в общем-то, всегда чем-то жертвуем ради чего-то другого. Второй способ, мы его тоже подробно разобрали, это смена предмета или замещение, да, одного предмета на другой. У меня плохое настроение, я пошел и купил торт, да, и съел его, и тем самым улучшил свое настроение. Я сделал актуальной другую потребность, которая, в общем-то, не взялась ниоткуда, да? Но она была не актуальной. Однако я точно так же, как я не могу произвольно изменить диаметр своего зрачка, да, я перевел взгляд на другой предмет. И тем самым я меняю диаметр зрачка, да? Вот эту метафору мы можем использовать, говоря о том, как мы, сменив предмет, регулируем свое эмоциональное состояние, да? Я не могу просто так захотеть перестать быть печальным и начать радоваться, да? Это не очень просто, но я могу постараться подумать о чем-то другом, да? Или найти себе какой-то другой предмет, удовлетворить другую потребность. И тем самым я в пределах каких-то моих способностей, естественно, да, я могу как-то изменить свое эмоциональное состояние. Я съел торт, и мне стало приятно. Вот. И, наконец, третий способ, который мы разбирали, способ регуляции эмоций, это переозначивание. Переозначивание, то есть мы можем попытаться посмотреть на предмет другими глазами. Да? Я вам приводил пример. Идет молодой человек по улице и ругается на девушку свою. Вот какая она такая-сякая, и вообще она некрасивая и никакая, и так далее. Он мог бы пойти искать другую девушку, сменить предмет, но он этого не сделал. Да? Девушка — это предмет, да? Он мог бы изменить диапазон возможностей, допустим, сжаться, скомкаться как-то и подарить ей кольцо с бриллиантами. Но он этого тоже не стал делать. Он сделал то, что сделать, может быть, проще в этой ситуации. Он решил ее переозначить или посмотреть на нее другими глазами. Да? И вот он говорит, вот какая она плохая, да, не так, никакая, не такая и так далее. Точно так же он сделал, как сделала лиса, как поступила лиса, когда она поняла, что диапазона ее возможностей не хватает для того, чтобы достать виноград. Да? Вот она сказала, что виноград плохой, что виноград кислый, что виноград мелкий, что он невкусный, и что это вообще не виноград, а черт знает что. Да? Вот. И я вам также говорил в прошлый раз, что когда мы обзываемся, когда мы ругаемся, когда мы оскорбляем других людей, а мы иногда это делаем, то мы хотим, помимо прочего, помимо того, что мы выражаем свою агрессию, да, а агрессия — это способ реагирования на прострацию, да, один из способов. Помимо этого, мы также пытаемся этих людей уронить не в их глазах, не столько в их глазах, сколько в своих собственных глазах. Ты плохой. То есть ты не тот предмет, который бы мог удовлетворить мою потребность. Если это упрощать, то это получается так. Ты плохой, виноград плохой, ты плохой, да? Мы не только человека тем самым обижаем, да? Но мы его в своих глазах пытаемся переоценить каким-то образом. Вот. Я упомянул сейчас также реакции на фрустрацию. В прошлый раз я об этом не говорил, но раз я их упомянул, то я пару слов об этом тоже скажу. Вы наверняка слышали об экспериментах Тамары Дембе, которые проходили в рамках школы Курта Левина, да, и поэтому вы знаете, вот, допустим, эксперименты с невыполнимыми задачами, да, знаете ее работу «Гнев как динамическая проблема». Вот, поэтому тогда я не буду на этом подробно останавливаться, скажу только два слова. Допустим, человек не может решить задачу в экспериментальной ситуации, не может достать цветок, да, не может шагнуть за предел, за какую-то границу и достать цветок. Задача не решается. Он предлагает какие-то способы решения, а экспериментатор говорит, можно решить по-другому. И вот издевается над ним экспериментатор, да, таким образом. И что происходит? И возникают определенные реакции на фрустрацию. В данном случае, если использовать термины, употреблять термины вот, школы Курта Левина, то возникает что? Возникает ситуация неудовлетворения квазипотребности, потребности в завершении определенного действия. Да? И тогда, как реакция на фрустрацию эту, может развиться агрессия, допустим. Человек может начать ругать экспериментатора, да, обзываться тоже. Вот агрессия, я сказал, мы можем переозначивать, но также это и проявление агрессии, да, как реакция на фрустрацию. И то, и другое. Эти реакции не всегда мы можем четко различить. Да? Или, допустим, агрессия к самой экспериментальной ситуации. Допустим, сломать этот цветок, выкинуть его, или начать крушить там мебель или что-то еще. Да? Вот. Агрессия либо регрессия, да? Другая реакция на фрустрацию. Человек садится и плачет. Регрессия в эмоциональном плане или в поведенческом плане. Да? Садится и ничего не делает, например. Или уходит, да? Отказывается решать задачу. Здесь тоже и агрессия может проявляться. Вот я тебя, экспериментатора, наказываю тем, что я, ни слова не говоря, встал и ушел. Да? Вот. Или развивается так называемое вот, состояние обученной беспомощности, допустим. Я решаю задачу, но не могу ее решить. Возникает обученная беспомощность. То есть, даже если потом мне предложат решаемую задачу, я все равно не смогу ее решить. Да, вы наверняка слышали об этих экспериментах. Правда, это уже не у Тамары Дембе, да, но, в принципе, это все реакции на фрустрацию. Обученную беспомощность демонстрировали, допустим, в опытах на животных. Собака бедная, помещенная в клетку, по которой периодически проходят заряды электротока, да, и она пытается избежать этих неприятных ощущений сначала, но ситуация создана такая, что она не может избавиться от них, и она реагирует либо агрессией сначала, либо обученной беспомощностью. И тогда уже даже если мы создадим ситуацию, когда выход может быть найден, собака его все равно не найдет. Вот она, обученная беспомощность, к примеру. Вот. Или, допустим, я возвращаюсь к реакциям на фрустрацию, вот у Тамары Дембе описанным, допустим, вот фантазирование. Это тоже уход в иной план решения задачи. В принципе, здесь поисковая активность сохраняется, да? Но мы можем расценивать этот способ решения как регрессию, поскольку реально эта задача все равно не решается. Человек начинает фантазировать, а вот если бы произошло землетрясение, да и цветок бы упал, я бы его достал. И так далее. И Теперь, вот обговорив вкратце то, чем мы занимались в прошлый раз, я как раз перейду к следующему нашему пункту, а именно связь эмоциональных состояний с поисковой активностью. Связь эмоциональных состояний с поисковой активностью. И я сейчас сошлюсь на эксперимент, который описан у Вадима Ротенберга. Эксперимент, который состоял в следующем. Была группа здоровых испытуемых и группа больных депрессией. И им было дано задание решать какие-то технические задачи. Но ситуация была устроена таким образом, что экспериментатор мог влиять на ход решения. Допустим, я бросаю кольцо на штырек какой-то, да, а этот штырек сдвигается по воле экспериментатора. Так что я могу этого не заметить. Но я, если я испытуемый, я, тем не менее, предупрежден о том, что не все здесь зависит от меня. То есть, что возможно вмешательство внешних факторов. Вот это вот очень важно. Испытуемые были предупреждены о том, что на выполнение ими определенных задач могут влиять какие-то внешние факторы. И, в общем-то, задача, которую ставили перед собой экспериментаторы, заключалась в том, чтобы проверить, насколько объективно больные депрессией и здоровые, вот эти две группы, насколько они объективно оценивают меру подконтрольности вот, выполнения данных задач самим себе, да? То есть, насколько они объективно оценивают свой собственный вклад, да? Но мы можем связать это, допустим, с локусом контроля. Вот я контролирую выполнение задачи, да? Или внешние факторы. Я все сваливаю на внешние факторы, да? Я предупрежден о том, что внешние факторы могут влиять, да? Но я могу, поскольку я не знаю точно, когда они включаются, эти внешние факторы, я могу в большей или в меньшей мере отнести свои удачи или неудачи либо к себе, либо к этим внешним факторам. Да? Связать их либо со своей активностью, либо с этими внешними факторами. Поскольку, я повторяю, я не знаю, когда они включаются. Вот. И гипотеза заключалась в том, что по идее, здоровые должны более адекватно оценить свой собственный вклад в решение задач. А оказалось, что не так. Оказалось, что это не так. Оказалось, что степень своего контроля больные депрессии оценивали более объективно. Это очень важно. Степень своего контроля над ситуацией больные депрессии оценивали более объективно, чем здоровые. Причем как в случае удач, так и в случае неудач в выполнении определенной задачи.
Да. А были какие-то случаи вот явной переоценки по группам, то есть, допустим, в сторону отцовской ответственности или в сторону контроля вот этих внешних факторов?
Случаи явной переоценки, я не знаю, это не было описано, по крайней мере, вот я в тех источниках, которые мне были доступны, об этом ничего не видел, но я могу сказать, что здесь самое главное заключается вот в том, что здоровые слегка переоценивают, в отличие от депрессивных пациентов, здоровые слегка переоценивают свой собственный вклад в решение задачи. Причем неважно, решена она или нет, здоровые в большей мере на себя берут ответственность за ход выполнения задачи. И в меньшей мере сваливают сваливают свои неудачи на какие-то объективные обстоятельства, да, но не только неудачи. И успех тоже можно атрибутировать, да, внешним фактом. Здоровье переоценивают, да. Тогда это был неожиданный результат, потому что, по идее, считалось, что больной депрессией должен недооценивать. Он действительно недооценивает, но в данной ситуации он оценивал более адекватно, чем здоровый. Здоровый переоценивает. Логичнее было предположить первоначально, что депрессия что-то портит в нас, да? Мешает нам посмотреть объективно на ситуацию. Оказалось, что это не совсем так. Оказалось, что депрессия позволяет нам более объективно посмотреть на вещи, но ситуация заключается в том, что эта объективность не имеет никакого смысла. То есть депрессивным пациентам этот объективный взгляд на вещи на самом деле не нужен, поскольку активность их все равно снижена. Ну и что я посмотрю на задачу и скажу, решаема она или нет, допустим, что она нерешаема, или достаточно здраво, как бы, здраво в кавычках, оценю свои способности решить эту задачу. Депрессия ведь сопровождается и двигательной заторможенностью, да, и идеаторной заторможенностью, то есть она все равно не способствует решению задачи. При депрессии поисковая активность снижается, да? А здоровые испытуемые переоценивали слегка свои возможности. Они в большей мере к себе относили возможность контроля над ситуацией, да? И это связано с тем, что вот такой здоровый оптимизм, не тот оптимизм, который, допустим, у маниакальных пациентов разовьется, да, это тоже черт знает что. А здоровый оптимизм необходим для стимуляции нашей поисковой активности. Почему я об этом говорю? Потому что даже если ситуация сейчас неразрешима, я могу что-то сделать, я могу предпринимать те или иные попытки. Я, как иногда говорят, даже если я не догоню, то я хотя бы согреюсь, да? Я могу найти какую-то все равно выгоду для себя из этой своей активности. Я что-то предпринимаю, я что-то делаю до тех пор, пока у меня не развилась обученная беспомощность. Да, я все равно что-то делаю. Вот. И этот здоровый оптимизм позволяет мне, позволяет человеку, допустим, функционировать, несмотря на то, что каждый из нас знает, что мы умрем рано или поздно, да? А мы же на это внимание не обращаем. Нам кажется, что это произойдет не скоро, что мы еще много успеем сделать. А вот если бы мы объективно смотрели на мир, то мы бы подумали, а зачем вообще все это нужно? Зачем вообще жить? Зачем что-то делать, когда можно и не делать, можно вообще умереть, и все будет проще. Да? То есть вот этот здоровый оптимизм необходим нам, потому что он стимулирует нашу поисковую активность. В этом его суть. Итак, я возвращаюсь сейчас к той мысли, которую я сформулировал в прошлый раз, а именно к тому, что раз эмоции сигнализируют о личностном смысле, мы связали эмоции с личностным смыслом, да, раз они сигнализируют о личностном смысле, то мы должны понимать, что смысл не создан раз и навсегда, что смысл меняется, ситуация меняется, меняется и объективная ситуация, и мы что-то при этом делаем, да? Мы пытаемся решить задачу, мы как-то функционируем, да? И эмоции сигнализируют не просто о смысле, а эмоции скорее выражают вот скольжение смысла, как я сказал в прошлый раз вам, да? То есть они сигнализируют о возможности или невозможности решения задачи, да? Они отражают коррекцию смысла предмета смыслом ситуации. Да? Если я что-то делаю, я меняю ситуацию, изменяется смысл предмета, то есть изменяется мой взгляд на предмет. Да? Вот виноград был хороший, стал плохой, и у меня депрессия. Но я принес лестницу, и у меня наоборот хорошее настроение. Да? Я что-то сделал. Значит, мы всегда должны иметь в виду эту динамику ситуации, и, соответственно, мы должны иметь в виду вот этот процесс скольжения смысла. Я возвращаюсь к этой схеме теперь. В прошлый раз я вам сказал, что депрессию и, наоборот, манию, то есть болезненное повышение настроения, мы можем связать с либо с инертностью или замедлением процесса регуляции эмоций. Да, это депрессия. Да? Депрессивного пациента трудно передвинуть с предмета на предмет. Да? Депрессивному пациенту трудно изменить диапазон возможностей. Депрессивному пациенту трудно переозначить предмет своей потребности. Да? Депрессивный пациент всегда думает об одном и том же, у него всегда одна и та же мысль в голове. Да? Казалось бы, он оценивает мир или ситуацию, да, более адекватно, да? Но, как я уже сказал, по сравнению со здоровым, да? Но, как я уже сказал, эта адекватность плохая, что мы должны смотреть на мир с легким оптимизмом, да, со здоровой долей оптимизма всегда. И поэтому вот обычно говорят так, по сравнению со здоровыми депрессивный пациент недооценивает свои способности, недооценивает свои возможности, да? Недооценивает самого себя. Может быть, он более правильно оценивает, но эта правильность ни к чему хорошему не приводит. Да? Вот она недооценка. Человек, страдающий депрессией, не способен ни с предмета на предмет сдвинуться, ни изменить диапазон возможностей, и ему кажется, что его возможности малы. Хотя, может быть, он их оценивает даже более объективно, чем здоровый. Конечно, здесь наверняка мы должны иметь в виду разные степени тяжести депрессии. То есть, в конце концов, диапазон возможностей сузится до нуля. Да? Все равно это будет уже выражена недооценка в этом случае. Да? Вот. Но когда мы говорим о том, что при депрессии замедляется процесс регуляции эмоций, мы должны понимать, что ситуация неудовлетворения должна переживаться вновь и вновь, помня наше положение о скольжении смысла. Депрессия не возникает раз и навсегда в связи с тем, что меня в чем-то не удовлетворили. Я должен эту ситуацию неудовлетворения постоянно переживать. Именно тогда я и буду депрессивным пациентом, да, если я переживаю эту ситуацию неудовлетворения снова и снова, ту же самую ситуацию. В связи с этим я напомню вам знаменитую фразу Паскаля, который сказал: агония Христа будет длиться вечно. Агония Христа будет длиться вечно. эта фраза, вот, или эта метафора, мы ее будем использовать как метафору, нужна нам для того, чтобы подчеркнуть еще раз, что эмоция отражает именно некое движение, да, скольжение смысла. Мы должны смотреть на нее не на раз и навсегда возникшее чувство, а на некий процесс. Агония Христа будет длиться вечно, и в это время нельзя спать. Но про нельзя спать я сейчас говорить не буду. А вот метафора — это нам с вами вот в этом смысле, в нашем контексте, позволяет, повторяю, еще раз подчеркнуть связь эмоций с динамикой нашей деятельности, с динамикой ситуации, с динамикой нашего отношения к миру, да, и к самим себе. Теперь следующий вопрос, к которому мы переходим, это сопоставление развития и расстройства применительно к сфере эмоций. Вы наверняка слышали, может быть, даже я вам на самой первой лекции об этом говорил, что в первобытной психике эмоции ведут себя не так, как психики цивилизованного человека. Их роль там огромна, колоссальна. Да? Там все пронизано аффектом. Мы ситуацию регресса к первобытной психике, если так можно говорить, иногда переживаем, когда, допустим, по-моему, я приводил этот пример вам, мы посмотрели страшный-страшный фильм, да? И потом нам нужно, извините, сходить в туалет. А это очень страшно, оказывается, сделать. Несмотря на то, что мы знаем, что там никого нет, нам все равно не по себе. И нам очень страшно туда идти, да? И, допустим, человек просит другого человека: ты меня проводи туда, а то мне... самому страшно. Вот, проводи, постой тут рядом, за дверью. Вот оно, проявление своеобразного регресса к первобытной психике. У нас с вами, действительно, вот эти эмоции выпячиваются иногда в тех или иных ситуациях. Они выпячиваются у психически больных людей, допустим, в начале острого приступа шизофрении, да? Эмоции, опять-таки, играют колоссальную роль. Они очень ярко выражены. Эмоции страха, прежде всего, вот страх, тревога, основные эмоции, которые возникают в начальном периоде, допустим, вот, какого-то шизофренического приступа. Они могут предшествовать образованию бреда. Так вот, тенденция, если мы говорим о развитии, то основная тенденция, которую подметили достаточно давно, основная тенденция, которая бросается в глаза, тенденция в развитии эмоций, да, заключается в том, что они как бы исчезают. Вам наверняка кто-то об этом говорил. Наверняка вам говорили об эволюционной теории эмоций, о том, что некоторые авторы считали, будто эмоции рано или поздно вообще исчезнут. Действительно, у первобытного человека они более выражены, чем у нас, у ребенка более выражены, чем у взрослого. Но мы, конечно, должны понимать, что дело не в том, что они стремятся к нулю и что они исчезают, а, очевидно, дело в том, что сама сфера эмоций, что сама эмоциональность как психическая функция определенным образом развивается и переформируется. Да? Но об этом я скажу чуть-чуть позже, а пока я назову вам, допустим, вот две основные теории, или назову вам две фигуры, с которыми связано представление об эмоциях в первобытном сознании. о том, как они себя ведут в первобытном сознании. Во-первых, это вунд. Во-первых, это вунд, вам хорошо знакомый, который предложил так называемую теорию мифологической перцепции, впервые показав, что первобытный миф, все эти представления об одушевленности вещей, об одушевленности природы, все страхи первобытных людей, да, все их странные, нелепые для нас, казалось бы, ритуалы, да, все это связано не с потребностью в объяснении, не с какими-то рациональными конструкциями, да, а все это связано с аффектом. Вундт действительно был первым исследователем, кто сказал, что не ум является творцом мифа, а аффект является творцом мифа. И вот его теория мифологической перцепции как раз и заключается в том, что первобытные люди, глядя на мир, его одушевляют, то есть воспринимают в нем самом свои собственные эмоциональные состояния. По-моему, я немножко об этом говорил на первой лекции. Я не помню, может быть, я вам это уже говорил. Повторю, первобытные люди, глядя на мир, воспринимая мир, встраивают в него свои собственные эмоциональные состояния, потому что еще не достигнута определенная стадия в разделении субъекта и объекта. Но это тонкости, которых я сейчас касаться не буду, я повторю. Основное заключается в том, что человек разливает свою эмоциональность по миру, как бы. Вот в этом суть мифологической перцепции. Вторая фигура, которую я должен назвать, это фигура Кассирера, немецкий философ Эрнст Кассирер. Ему принадлежит идея о двух видах восприятия – эмоциональном восприятии и предметном восприятии. По Кассиреру суть заключается в том, что, опять-таки, здесь он повторяет Вундта, в первобытном сознании или в первобытной психике восприятие является эмоциональным, то есть мы относимся, если мы первобытные люди, мы относимся к объектам не как к чему-то неодушевленному, а как к партнеру. Кассирер говорит так, мы относимся на уровне первобытной психики к объектам не как к оно, а как к ты. Они для нас живые. Мы с ними можем общаться, разговаривать, и так, заклинать их, просить у них прощения и так далее, и так далее. Они для нас живые, эти объекты. Но Кассирер говорит о том, что с развитием сознания постепенно уходит эмоциональное восприятие и замещается предметным. Действительно, тенденция такова в развитии культуры и в развитии психики. Тенденция такова. Постепенно изгнать из объектов душу. Вот в чем основная тенденция. И то же самое мы видим, обращаясь, допустим, к развитию ребенка. Постепенное изгнание души из объектов. Рано или поздно мы начинаем, конечно, в той или иной мере, да, относиться к вещам, как к механическим вещам, как к физическим объектам, а не как к носителям какой-то собственной воли, не как к обладающим какой-то интенцией по отношению к нам. Да? Вот. Ту же самую тенденцию мы видим в развитии науки, допустим. Вот расцвет науки в эпоху просвещения был связан как раз-таки с тем, что возник запрет на одушевление вещей. Да? Из вещей изгнали душу, и тогда их оказалось возможным изучать научно. до тех пор, пока мы им приписываем какую-то собственную волю, черт их знает, как их изучать, да? Поскольку от них всего чего угодно можно ожидать. Да? Мы их должны убить. И в той мере, в какой мы их убили, мы их способны научно изучать. То же самое произошло и с человеческим телом. Вот идея витализма ушла из естествознания только в XIX веке. Но ушла-таки. Да? А она заключалась в том, что помимо каких-то физических закономерностей, химических закономерностей, физиологических закономерностей, в теле есть еще и какие-то жизненные силы, которые все эти закономерности связывают между собой. Да? Мы их не можем увидеть, но они есть. Вот идея витализма. А в конце концов было убитое тело. Тело можно представить как физическое тело именно. Живое тело все равно мало чем отличается от неживого. Оно отличается сложностью своей организации, да? А не наличием какого-то животворящего начала в нем. Вот путь науки. Вот путь от эмоционального восприятия к предметному восприятию. Так это описал Кассирер. Но что для нас важно? Для нас важно все-таки задать вопрос. Задать вопрос, а почему в первобытном сознании эмоции так ярко выражены, а у нас с вами вроде бы не так? Мы иногда возвращаемся к той ситуации, допустим, вот посмотрел я фильм ужасов, да, и страшно в туалет пойти, да? Или в ситуации, допустим, аффекта, вот физиологический аффект, или хуже того, патологический аффект, убил тещу и не помню, что, как я это сделал, да? Мы иногда возвращаемся к таким ситуациям, к вот такой эмоциональности, да? Но мы, как цивилизованные люди, все-таки опроизволили в той или иной мере функцию эмоций, да, раз мы ее рассматриваем как высшую психическую функцию, значит, мы ее должны рассматривать как произвольную, там, и так далее, да. И вот я задаю вопрос, почему и как вот случилось, что мы в нашей эмоциональности не напоминаем уже обычно, да, детей или первобытных людей. Почему эмоции уходят? И уходят ли они? Что с ними происходит? И вот для того, чтобы ответить на вопрос, что с ними происходит, я сейчас предложу вам вот несколько факторов, да? Мы сейчас рассмотрим несколько факторов, которые влияют на развитие эмоций. Факторы, влияющие на развитие эмоций. Но сначала мы рассмотрим то, какую роль эмоции играют у животных. Вот переход от животных к человеку будет как раз-таки для нас, если мы это проанализируем, да, этот переход, тем самым вот, мы попытаемся понять, что происходит с эмоциями. Да, и этот переход будет для нас ответом на наш вопрос. Да. Вот у животных эмоции тоже сигнализируют о смысле, но только не о личностном смысле, а о биологическом смысле. Да? И эмоция для животного нужна. Ради чего? Она нужна животному для того, чтобы что-то сделать. Для того, чтобы убежать, допустим, или напасть. Эмоция у животного тоже отражает определенную готовность к действию, да? И подготавливает животное к той или иной реакции. В этом суть. Испугался, да, и ощетинился, да. И дальше все напряглось, и либо лапой по лицу, либо начну шипеть, либо убегу под кровать и так далее. Вот. Я помню, на меня произвело огромное впечатление выражение лица. Я не случайно так сейчас говорю, выражение лица кошки, у которой как ей показалось, опять-таки я антропоморфизирую сейчас, да, вы должны это понимать, у которой, как ей показалось, отбирают котят. Дело в том, что была какая-то телевизионная передача, и вот в ней показывали, как дикая кошка с котятами находится в вольере, и работники зоопарка пришли делать котятам прививку. Кошка тикала. И я увидел, с каким испугом, действительно испуг, вот выражение лица у кошки, выражение этого испуга на ее морде, да? С каким испугом она смотрит, как она волнуется, что котят отбирают, а близко подойти самой ей страшно. Вот она сидела где-то на ветке, смотрела, и я подумал, ничего себе, как все-таки они на нас похожи, или мы на них наоборот, да? Вот, но что здесь важно? Важно то, что эмоции животных все-таки связаны с наглядной или актуально данной ситуацией. Да? Вот. И действительно, они связаны в первую очередь с тем, какое действие необходимо совершить. Да? Или бежать, или наоборот нападать, да? Или что-то еще. Именно в актуальной ситуации. А что происходит с человеком? Первое. Вот факторы, которые влияют на развитие эмоций. Первый фактор. Первый фактор – это постепенное расхождение биологического смысла и личностного смысла. Дело в том, что предметы наших потребностей и сами наши потребности, которые находят себя в этих предметах, обычно не могут удовлетворить наши биологические потребности. Да? Мы хотим не только есть и спать, мы даже есть и спать хотим по-человечески. Да? И все остальное мы тоже хотим по-человечески. То есть даже биологические потребности в нас удовлетворяются социально выработанным способом. Да? Но помимо этого у нас есть масса потребностей, которые произведены социумом. Да? Значит, первое – это расхождение биологического смысла и личностного смысла. Второе. Опредмечивание эмоций в мотиве, да? То есть эмоция находит в себе определенные предметы, но эти предметы могут стать перманентными, в отличие от животных. У животных есть перед глазами предмет, он может удовлетворить или не удовлетворить потребность. Да? У человека предметы являются, или объекты являются перманентными, то есть они способны существовать и вне поля восприятия. Они способны выйти за предел актуальной ситуации, эти объекты. Да? Стало быть, эмоции могут быть опредмечены не только в тех объектах, которые существуют в наглядной ситуации, но и в тех объектах, которые существуют за ее пределами. И не только в пространстве, но и, что более важно, во времени. Появляется время. Времени в животном мире нет, да? И у людей оно тоже не сразу появляется, да? Оно появляется сначала как цикличное, только потом как линейное время. Да? И вот предмет, раз он становится постоянным во времени, предмет, с которым связана потребность, может быть в прошлом, в настоящем или в будущем. Да? То есть наши эмоции тоже растягиваются по шкале времени. Как и предметы становятся перманентными, да, с способными существовать во времени, независимо от нас, так и эмоции, связанные с этими предметами, могут растягиваться по шкале времени, то есть относиться к каким-то событиям прошлого, событиям настоящего и событиям будущего. Следующий фактор, который влияет на развитие наших эмоций, это производство потребностей. Я это уже упоминал. Производство потребностей. Социум производит потребности. Социум производит сознание, да? Люди сами производят свое сознание, если мы Маркса вспоминаем. Мы производим свои потребности. И наши потребности становятся совсем не биологическими, да, а социальными потребностями. Соответственно, с ними могут быть связаны наши эмоции, а не с ситуацией, связанной с биологическим смыслом. Да? Вот так. Следующий фактор – это преобразование способов выражения эмоций. Соответственно, да, преобразование способов выражения эмоций. Опроизволивание, если так можно сказать, эмоций. То есть формирование какого-то способа регуляции эмоциональных состояний. Я возвращаюсь опять-таки к этой схеме. Да? Формирование способов регуляции эмоциональных состояний. Вот мы способностью или возможностью нашей заболеть депрессией или, наоборот, манией расплачиваемся за то, что мы опроизволили наши эмоции. Мы расплачиваемся за то, что они у нас развелись определенным образом. Отсюда цивилизованное общество накладывает на нас определенные ограничения. Да? Не все эмоции и не всегда мы можем сразу же выражать. Да? Мы же сразу в морду другому человеку не даем, хотя иногда кто-то дает. Да? Но так не принято. И вообще эмоции выражать особо не принято на людях. Да? Должны возникать определенные ситуации, которые позволяют нам это делать. А если ситуации не возникают, то эмоции могут уходить куда-то в другое место. Куда? Если они подавляются, они могут уходить в тело. И тогда происходит так называемая соматизация эмоций. Соматизация. И тогда мы видим человека с депрессией. Мы поймем, что это депрессия. Хотя он выглядит радостным и счастливым, но зато у него все в теле болит. Вот соматизированная депрессия. У него развиваются какие-то функциональные расстройства, там, да, боли, он лечится у то одного врача, то у другого врача. Бесполезно лечится. Вот она депрессия, которая в тело ушла. Или, допустим, уход способов регуляции в сон. Во сне мы можем проиграть такие ситуации, которые мы не можем проиграть наяву. Нам нельзя, нам запрещено. А во сне мы их прорабатываем. Во сне мы разрешаем определенные конфликты и так далее, и так далее. И стало быть, опять-таки, в чем здесь связь с эмоциями, да? Как мы можем связать сон и эмоции? Если мы вернемся к депрессии и мании, то при маниакальном состоянии потребность в сне снижается, и в сновидениях, именно в быстром сне, потребность снижается, а при депрессии, наоборот, повышается. Потому что депрессивный пациент не способен наяву проработать определенные конфликтные свои ситуации и так далее. Да? И вот эта поисковая активность, которая утрачена здесь, компенсируется сновидением. Если это депрессия, то она значит, что не компенсируется все равно, да? Но попытка такая осуществляется. При депрессии может быть и то, и другое. В случае мании однозначно снижается потребность во сне. В депрессии есть противоположное состояние, и там, по некоторым данным, допустим, быстрее наступает фаза быстрого сна после засыпания. Возможно, и бессонница, если, допустим, это тревожная депрессия, да? А депрессия с тревогой, а тревога – это попытка реализовать поисковую активность, но здесь, да, наяву, на примитивном уровне. Неудачная попытка, да? Вот. То есть, может быть по-разному, но нарушение сна в любом случае есть. Да? Вот так. Теперь перейдем к клинике. У нас осталось полчаса. Я в прошлый раз немножко описал вам, как выглядит депрессивный пациент и как выглядит маниакальный пациент. Сейчас мы обговорим это более подробно и постараемся рассмотреть также основные расстройства в соответствии с современной классификацией. Что в клинике понимается под триадой депрессии или, наоборот, триадой мании? В клинике понимается следующее. Есть три сферы. Сфера настроения, сфера идеаторных процессов, то есть мышления или ассоциативного процесса, да, и сфера моторики. Три сферы. В этих трех сферах в случае депрессии мы видим снижение, то есть снижение настроения, замедление идеаторных процессов, замедление мышления, мы это разбирали с вами, когда говорили о расстройствах мышления, да? И заторможение моторики вплоть до ступора, депрессивный ступор. Человек может оказаться полностью обездвиженным. Вот это типичная триада депрессии. Когда говорят о триаде депрессии, и вы можете с этим столкнуться, имеют иногда в виду совсем другое. Иногда имеют в виду, и вы должны это тоже зафиксировать, так называемую когнитивную триаду депрессии, которую предложил Аарон Бек, триада Бека, триада депрессии Бека. Это первое, негативный образ себя. Дела идут плохо, потому что я плохой. Я плохой. Я неудачник. Я ничтожество. Я ответственен за все катастрофы, которые случились в мире. Да? Второе. Негативный опыт мира. Все было всегда плохо. И третье. Негативный образ будущего. А будет еще хуже. Да? И будет так же плохо. И вообще, я буду мучиться вечно. Здесь я вам напоминаю, я это уже когда-то вам рассказывал, вот «я буду мучиться вечно» — это может быть фабулой так называемого бреда Катара, бред вечных мук. «Я буду мучиться вечно», допустим, «я ответственен за все» и так далее, и так далее. Такой, может быть, хронический бред с выраженным снижением настроения. Вот. Дальше идем. Теперь мы переходим к тому, как представлено, как представлены эмоциональные расстройства, расстройства настроения в современной классификации. Я имею в виду МКБ-10. Международную классификацию болезней 10-го пересмотра. Какие там виды основные представлены эмоциональных расстройств и каковы их критерии? Вот это то, что мы еще должны сегодня разобрать. Ну, начнем с депрессивного эпизода. Есть такая формулировка и такой диагноз. Депрессивный эпизод. Сначала общие указания или общие критерии для депрессивного эпизода. Здесь выделяются, во-первых, так называемые типичные симптомы. Типичные симптомы, их три. Три типичных симптома. Это, во-первых, снижение настроения. Во-вторых, утрата интересов и способности получать удовольствие. Утрата интересов и способности получать удовольствие. И в-третьих, повышенная утомляемость. Это типичные симптомы. И есть еще группа других общих симптомов. Они так называются, другие общие симптомы. Здесь выделяется 7 этих других симптомов. Первое. Снижение способности концентрировать внимание. Второе. Заниженная самооценка и снижение уверенности в себе. Третье. Идеи вины и самоуничижения. Идеи вины и самоуничижения. Четвертое. Пессимистическое видение будущего. Пятое. Идеи и действия самоповреждения. Идеи и действия самоповреждения или суицид. Или суицид. Идеи и действия самоповреждения, или, допустим, суицидальные идеи, или суицидальные действия. Да? Шестое. Нарушение сна. И седьмое. Сниженный аппетит. Вот я сейчас как раз буду говорить, какие признаки когда должны присутствовать. Депрессивный эпизод по степени тяжести разделяется. Во-первых, выделяют так называемый легкий депрессивный эпизод. Должны присутствовать два типичных симптома из трех. Да? Мы обговорили типичные симптомы. И по меньшей мере два из других общих симптомов. И еще как критерий выделяется длительность, не менее двух недель. Вот легкий депрессивный эпизод. Следующий вид депрессивного эпизода – депрессивный эпизод средней степени. Здесь критерии таковы. Во-первых, должны присутствовать два, опять-таки, из трех типичных симптомов. Дальше, три или четыре симптома из группы других симптомов, да, которых всего было 7, да, 3 или 4 из других общих симптомов. плюс значительные затруднения в трудовой и социальной адаптации. Следующий вид депрессивного эпизода – это депрессивный эпизод тяжелый, без психотических симптомов. Тяжелый, но без психотических симптомов. Здесь критерии следующие. Во-первых, должны присутствовать три типичных симптома. Смотрите, все это нам напоминает слегка какую-то бухгалтерию. Да? Там два симптома, тут три симптома. Вот так устроена современная классификация, ничего с этим не поделаешь. Три типичных симптома и четыре из других симптомов. Три плюс четыре. Плюс напряженность либо заторможенность. Но опять-таки длительность не менее 2 недель. Дело в том, что если говорят о значительных нарушениях адаптации и трудовой деятельности, да, то имеют в виду, что депрессия мешает человеку работать. И мешает, то есть человек может перестать ходить на работу, если это значительное затруднение. Да? Вот так. И второй ваш вопрос был. Помимо адаптации, что-то еще спросили? Напряженность либо заторможенность – это в первую очередь то, что мы видим как двигательную активность. То есть либо выраженное чувство беспокойства, напряженность проявляется двигательным беспокойством. Человек может буквально места себе не находить, да? Это будет так называемая ажитированная депрессия с ощущением беспокойства, когда человек буквально лезет на стену. Мы это видим, да? А заторможенность, наоборот, вплоть до ступора. То есть двигательное, наоборот, в сфере моторики, да, снижение, да, замедление. Вот так. Ну и, наконец, следующий вид депрессивного эпизода – это депрессивный эпизод тяжелый с психотическими симптомами. С психотическими симптомами. Вот и сюда относится, что помимо всех критериев тяжелого депрессивного эпизода без психотических симптомов, они здесь выполняются, критерии депрессивного эпизода тяжелого, но без симптомов психотических, да, но плюс бред, галлюцинации. Вот, то есть это основные психотические симптомы. Да? Причем бред должен быть конгруентным аффекту. Мы разбирали это понятие в свое время. Конгруентность аффекта и бреда. Вот. Это то, что касается депрессивного эпизода. Теперь маниакальный эпизод. Маниакальный эпизод. Сначала общие диагностические критерии маниакального эпизода. Это следующие характеристики. Во-первых, повышение настроения. И во-вторых, повышение скорости физической или психической деятельности. Не или, а и. Повышение скорости физической и психической деятельности. Лучше сказать темпа, наверное, да, потому что скорость как-то к психической деятельности не очень применимое понятие. Темпа лучше сказать. Вот, хотя в классификации употребляется слово скорость. То есть мы видим вот как раз те признаки, которые мы обозначили как маниакальную триаду, да? Вот, маниакальный эпизод. Какие разновидности бывают? Во-первых, первый вариант – это гипомания. Гипомания. Диагностические критерии гипомании. Во-первых, постоянный легкий подъем настроения. Постоянный легкий подъем настроения. Который проявляется следующими признаками. Здесь подпункты будут. Постоянный легкий подъем настроения, который проявляется следующими признаками. Повышенная активность. Чувство благополучия, продуктивности, чувство благополучия или какой-то особой продуктивности, физической продуктивности или психической продуктивности. Дальше. Повышенная общительность, разговорчивость. Дальше. Повышенная сексуальность. Или увеличенная сексуальность. И сниженная потребность во сне. Все вместе это будет расстройство. Сама по себе сниженная потребность во сне может быть проявлением определенной личностной организации, допустим, человек с определенным складом, такой как Наполеон. Может мало спать, но при этом не быть маньяком. Хотя, кто знает. В чем расстройство, если ему хорошо, да?
Да. Как бы в чем это проявляется?
Расстройство заключается в том, что я в прошлый раз так сказал. Ему хорошо, а всем остальным от этого плохо. Вот здесь штука в том, что, допустим, вот возьмем наркомана. Ему в этом состоянии хорошо, но потом-то будет плохо. Возьмем человека с маниакальным эпизодом, допустим, вот по типу гипомании или более выраженным маниакальным эпизодом, да? Ему сейчас хорошо, но у него потом разовьется дезадаптация, потому что он проиграет все где-то все свое имущество, заложит, продаст драгоценности жены, заключит какие-то контракты и потом не сможет ничего сделать, да, выполнить обязательства свои, заведет кучу любовниц или любовников, и потом сам с ними не разберется, и так далее. То есть человек не способен адекватно оценивать свои возможности, и это приведет рано или поздно к, в первую очередь, социальному его краху. Пусть ему сейчас хорошо, но потом и ему, и всем остальным будет плохо. Вот. Значит, здесь также по поводу гипомании есть такое указание, что по крайней мере несколько дней, по крайней мере в течение нескольких дней должен присутствовать хотя бы один из упомянутых симптомов. Если человек всю жизнь так живет, значит скорее всего это не гипомания, а это гипертим, человек с таким характером, но мы его отличим от человека с маниакальным эпизодом, отличим потому, что особенности его настроения и особенности организации его психики не будут приводить к определенным последствиям и не будут столь выражены, как в случае маниакального эпизода. Маниакальный эпизод – это болезнь. Здесь много спорных вопросов, действительно. Но все-таки вот для нас проще говорить так, что вот есть симптомы болезненного повышения настроения, и они должны проявляться все-таки в разных сферах и приводить к дезадаптации. Вот этот критерий, я сказал вам, что он несколько странный, но он есть, поэтому я его вынужден приводить. Вот. И тут еще добавляют, что социальная и рабочая дезадаптация не столь выражена, как при мании. Тогда вообще непонятно немножко, да, что с этим делать. Тем не менее, вот критерии таковы. Следующий – мания без психотических симптомов. Мания без психотических симптомов. Здесь, во-первых, неадекватное повышение настроения, то есть неадекватно обстоятельствам. Во-вторых, такие сопровождающие симптомы, как повышение энергии, гиперактивность, речевой напор, снижение потребности во сне. А дальше, смотрите, непризнание социальных ограничений. Человеку с маниакальным состоянием или в маниакальном состоянии все нипочем. Он будет бегать голый по улице и радоваться, да? Выраженная отвлекаемость, невозможность сконцентрировать внимание. Дальше. Поверхностность суждений. Выраженная отвлекаемость, невозможность концентрации внимания, поверхностность суждений, иногда их грандиозность или сверхоптимистичность. Дальше. Кроме того, возможны расстройства восприятия. Такие как? Особое восприятие цветов. Особое восприятие цвета. Да? Вот цвета кажутся очень яркими, насыщенными. Прекрасными. Дальше. Чрезмерное внимание к деталям предмета. И гиперчувствительность к звукам. Гиперчувствительность к звукам. В том числе и в речи. И тогда возникают ассоциации по созвучию, а не по смыслу. Да? Кроме того, значит, вот после расстройства восприятия сюда тоже относится. Расстройство поведения. Оно экстравагантное и непрактичное. Как критерий тоже указано. Бездумная трата денег. Дальше. А возможно, агрессивность. А также влюбчивость и сексуальная расторможенность. И есть такое особое указание, в некоторых случаях преобладает раздражительность и подозрительность. Не просто, не то чтобы приподнятое настроение, а при всех тех других симптомах все-таки преобладает подозрительность и раздражительность. Это возможно при мании. И, наконец, третий вид маниакального эпизода, значит, гипомания, мания без психотических симптомов, мания с психотическими симптомами, третья. И здесь мы видим, как формируются психотические симптомы. Да? Соответственно, вместо завышенной самооценки формируется бред величия. Завышенная самооценка перерастает в бред величия. Раздражительность и подозрительность в бред преследования. Вот. А также в основном все те симптомы, которые мы уже разобрали, я просто сейчас не могу на этом останавливаться. Суть в том, что появляется главный признак психотической мании – это бред. Да? Вот. Или галлюцинации, допустим, могут появляться. Вот основные психотические симптомы. Наконец, последнее, что я успеваю назвать, это биполярное расстройство. Это третье. Значит, депрессивный эпизод, маниакальный эпизод, биполярное расстройство, так называемое. А здесь что главное? Это чередование эпизодов. Или повторное появление эпизодов. Эпизодов, допустим, депрессии и мании. И в западных классификациях, а именно, я имею в виду DSM-4, разделяют два вида биполярного расстройства. Два вида. А в первом случае депрессии могут чередоваться с маниями, депрессивные эпизоды с маниакальными. А во втором случае без маний, но возможны гипомании. Вот это вот второй вариант биполярного расстройства. Вот так. два варианта. С маниакальными состояниями депрессии чередуются, либо с гипоманиакальными. Вот. Ну и, наверное, больше я сегодня рассказать ничего не успею. Я могу сказать только последнее, что мы должны, наверное, в следующий раз это проговорим, мы должны различать депрессии эндогенные по причине своей, вызванные маниакально-депрессивным психозом, да, депрессии психогенные или реактивные, как реакция на травму, и депрессии соматогенные, как проявление соматических болезней. Вот три основных вида депрессии по своей причине. Вот так. А на сегодня мы заканчиваем.